Слава Господу, народ Божий! Мы стоим на пороге этого служения, участия в хлебопреломлении. Церковь, вопрос, это вообще про что? Вот хлебопреломление, это про что история? Сегодня уже было упомянуто, и очень интересно. Вся Библия, она вообще про отношения. Отношения человека с Богом, отношения человека с человеком. Отношения, друзья, взаимоотношения. Главная библейская проповедь, сказанная самим Христом. Обратите внимание, мы говорим, это Нагорная проповедь, да, то есть та, которую Он проповедовал. Сегодня много проповедников, учителей. Главная евангельская проповедь, если мы внимательно ее будем исследовать, она именно про взаимоотношения человека с человеком. Бог говорит, что церковь, она фокусируется на взаимоотношения по горизонтали. Есть по вертикали отношения с Богом, это всегда равно отношения с людьми. Мы проверяем свои отношения с Богом за счет отношений с людьми, никак иначе, народ Божий. Слово Божие говорит, и мы сегодня будем рассуждать. Первое послание Петра, 2 глава, 9 стих, звучит так. Немного раньше сказано, что Христос – это как камень, заложенный в основание. Кто-то об этот камень спотыкается, наверное, кто-то его обходит, кто-то не замечает, но о тех, которые вот мы, сказано «вы», 9 стих, «но вы род избранный», род избранный, то есть позванные. Народ Божий, мы позванные, мы в числе не всех, то есть позваны не все. Но вот вы именно, как церковь, вы род избранный, то есть позванные. Царственное священство, на секундочку, вот просто прочувствуйте, священники царя. Ну, много у нас здесь знатных или достойных, или ну, профессиональных, квалифицированных. Но он говорит, вы позванные. Из общей массы миллионов людей вы позваны. И говорит, у вас есть статус, есть должность. Вы царственное священство. Народ святой. Люди, взятые в удел. Взятые в удел, чтобы восвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Аминь, народ Божий. Мы видим в этом месте, во-первых, невероятное доверие, правда, со стороны Бога. Потому что, выбирая людей в компанию или с кем нам работать, с кем сотрудничать, выбирая подрядчиков, строителей к себе домой на дачу, ну согласитесь, мы выбираем профессионалов. Нам хочется доверить людям, которые ну точно разбираются в том, что они делают. Но Бог избрал разных. Аминь, народ Божий. Бог избирает вот эту группу людей. Мы сегодня собраны. И Он говорит, вы, пожалуй, я доверю вам ответственность, доверие. И, конечно, с доверием, еще раз повторю это слово, ответственность. Ответственность, народ Божий. Я не знаю, как вы себя оцениваете, достаточно ответственными людьми или не совсем ответственными, но вот это призвание, призвание, церковь, слово призвание, мы, знаете, друг друга вдохновляем, ищи свое призвание, войди в призвание, тебе надо вот, ну, стремиться к призванию, призвание. Народ Божий, есть индивидуальное призвание, конечно, с учетом твоих особенностей, талантов, даров, есть еще одно призвание. Вот про который мы только что прочитали. Призвание. Слово призвание в Библии имеет три разных значения в переводах, если смотреть. В одном месте сказано «вы призваны» и сказано «о радости». То есть вы призваны на брачный пир. Но нам нравится на свадьбу, да, сходить. Хорошо, провести время. Там, или на юбилейчик, праздник какой-то. Приглашены, призваны. Здорово. В другом месте сказано «призвание» слово, но призваны дать отчет. Чувствуете разницу? Уже, ну, слушай, с отчетом. Мы не сильно любим давать отчеты, ну правда. Ну что я должен перед тобой отчитываться? Мы иногда друг другу говорим. Ты что, начальник мне или кто? Но слово призвание в Библии в разных моментах. Здесь мы встречаем слово призвание, и есть слово призвание, которое имеет значение. Церковь, призваны на должность. Есть должностные обязанности, которые возложены на общество, которое Бог призывает. В любой организации, когда человек устраивается на работу, есть некий устав, есть должностные обязанности, правда? Если человека отстраняют от работы, увольняют, его увольняют на основании несоответствия определенным должностным инструкциям, обязанностям и так далее. Церковь, дословный перевод или значение этого слова, это общество созванных, опять слово призванный. Народ Божий, есть определенная у нас профессиональная обязанность, аминь. Мы с вами, если хотите, соработники, Слово Божие говорит. Совместно работники, коллеги, напарники, партнеры. Как угодно можно говорить, но мы вместе. Мы если хотите, коллеги по цеху. Бог призвал нас для одной определенной миссии. Когда мы говорим о любви к Богу, еще раз повторю, любовь к Богу – это всегда про любовь к людям. Аминь, церковь. Еще раз, стоя на пороге, вот этой, мы говорим, вечери, она называлась «Вечеря любви». Это такая древняя христианская практика. Наверное, она потеряла уже вот такой первоначальный свой вид. Это была форма общего ужина. Люди ужинали. Каждый приносил что-то на стол. Были люди, конечно, богатые и бедные, знатные, простые. Наверное, за счет богатых это могло иметь, ну, хороший ужин, правда? Потому что у людей было что принести. Были люди, у которых, ну, наверное, не было, может быть, водичку, лепешку из муки, наспех. Ну, что было, из чего было? Но Бог сказал, слушайте, это служение особенное, вечеря любви. Народ Божий, служение Богу про отношения друг с другом. Он говорит, вот вы вместе собрались, и это короткое время, когда нужно просто стереть все социальные статусы, роли, и вместе, единым телом, предстать перед Богом, вспомнить его великий подвиг, формат общего ужина. Основной упор, он делался именно на единение, общность. Какой-то, в какой-то мере равноправие пред лицом единого Бога, народ Божий. Поэтому, конечно, одно ломимое, такое растерзанное тело нашими грехами, грехам людей, Иисус собрал воедино, предложил, и Он вот это вот тело, оно учредилось, ломимое тело Христа, новое тело в виде церкви. Аминь, народ Божий. Поэтому сегодня, когда мы вспоминаем, мы говорим про единство. Мы каждый частичка этого тела ломимого, как сегодня хлеб ломать будем, мы снова его собираем. И вопрос, готовы ли мы сегодня как тело работать в интересах головы. Христос был на земле, естественно, он движим был импульсами головы, Бога. Он шел в теле ноги, руки туда, куда голова его вела, куда дух его вел. В один момент он лишился этого тела, но Бог сказал, я имею сегодня еще большее тело. По всему лицу земли, вне времени, вне границ территориальных. Бог говорит, сегодня у меня есть тело, на которое я рассчитываю. Аминь, народ Божий. Поэтому тема, о которой я сегодня хочу поговорить, мы призваны работать в интересах Бога. И проповедь я назвал «Невыгодная работа на Бога, народ Божий». Вы скажете, ну как это невыгодно? Ведь работать на Бога априори всегда должно быть выгодно. Ну, как же работать на Бога? Бог ни в долгу не бывает, народ Божий, но работать на Бога значит стать на путь служения людям, на путь любви по отношению к людям. А люди в долгу иногда бывают, правда? И иногда мы в моменте не можем ощутить обратную связь, на которую мы рассчитываем. Еще одно место. Все, что вы делаете вообще, вы как созванные, новая задача. Все, что вы делаете, делайте от души, как для Господа, а не как для людей. Зная, что в воздаянии от Господа получите наследие. Почему? Потому что вы служите Господу Христу. Подожди, что делаем Богу, то получим воздаяние? Нет. Все, что вы делаете вообще в жизни на земле, он говорит, делайте как для Господа. Друзья, слушайте, у нас сегодня столько много дел, чего мы только не делаем, правда? Мы все в 21 веке деловые, да, или деловитые, не знаю как. Мы занятые, мы вовлеченные, время такое. И это, в принципе, неплохо. Но я просто хочу напомнить нам всем, что все твои, все мои дела, твоя работа, неважно, отношения с начальником, с коллегами, с подчиненными, это и есть служение Богу. Аминь. Бог твой главный заказчик. Он избрал нас из этого социума, живущего греховной философией, идеалами, стандартами, и сказал, теперь я вас ставлю, возвращаю. Я не из мира вас избрал, но просто, чтобы, знаешь, оградить. Да, из мирской идеологии, но я посылаю вас в мир, чтобы вы вернулись туда с обновленным разумом и поняли, что взаимоотношения с миром – это показатель вашего взаимоотношения со мной. Аминь, народ Божий. Хочу сегодня немного поговорить о работе на Бога, друзья. Один господин, помните, раздал таланты и ожидал приумножения. Помните эту историю? Он раздал каждому. Еще раз, не одарованных, бездарных нет. Безответственные бывают. Не знающие характера отца бывают. В этой истории он каждому раздал и ушел. И пришел, говорит, ну, что сделали? И этот вопрос, он всегда звучит, знаешь, в моем сердце. Что сделал ты в мое отсутствие? И мы, знаешь, ну смотри, ничего не разбил, ну вроде не пропил, не прогулял, не это, да, хорошо, что ты сделал в мое отсутствие? Нет, так я же говорю, не потерял, не курил, не это, не... Хорошо, я не спрашиваю, что ты не делал. Народ Божий, почувствуйте. Вообще весь дух Библии, он побуждает нас к активному действию. Вся Нагорная проповедь, она говорит о том, что мы должны сделать нечто. Только так могут узнать, что мы его ученики. Действие. И один, помните, вернулся и говорит, ну вот смотри, все, что ты дал, даю тебе, помните, который не приумножил. И он интересно так аргументировал. Он говорит, господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не посеял, собираешь, где не рассыпал. Скажите, это вообще верная характеристика господина была или неверная? Неверная, друзья. Неверная. Этот вопрос никому в голову не пришел. Все получили, они поняли, наша задача приумножить. Но один не знал вообще характера, он просто не знал своего господина. Он так и не понял главного. Мы сегодня, обладая дарами, талантами, ресурсами, мы можем не знать главного. Все, что тебе дано, нужно развивать для Бога, для людей, которые нас окружают, для Его Царства. Аминь, народ Божий. Все, что ты сегодня имеешь, ресурсы, время, способности, таланты, дары, по умолчанию Господин ожидает приумножения. Развитие в этом. Написано, они победили его. Как они победили его? Кровью Агнца. Мы сегодня это видим. Это вообще от нас или не от нас? Вообще не от нас. Бог сделал все. Словом свидетельства, это уже от нас. И третье, не возлюбили души свои даже до смерти. Так вот, не возлюбить душу, друзья, это иметь воспособность, все твои таланты, все твои ценности, твою превосходную индивидуальность, которая такая прям, ну знаешь, восхищаться, смотреть и аплодировать, направить ее не на прославление своего имени, а на служение людям. Вот что значит не возлюбить душу. А любовь в своей душе – это постоянная попытка хранить себя от позора. А что подумали? А как посмотрели? Моя душа, моя репутация, мое имя, оно может стать ценнее, к сожалению. Поэтому Бог нам открывает простую истину. Работа на Бога, она связана со служением людям. И если мы это поняли, мы понимаем, все, что я аккумулирую, оно каким-то образом должно быть направлено на людей. Работа на Бога, друзья. Конечно, мы живем в век рыночных отношений, нам все приходится монетизировать. Мы говорим, знаешь, время – деньги. Мы ставим знак равенства. Время равно деньги. И мы ожидаем достойного воздаяния, да, за посвящение определенному делу. То, чем мы занимаемся, это нормально. Конечно, есть возмездие материальное, это правда. Но ведь есть что-то для нас более ценное, так или нет? Понятно, средства они решают многие вопросы. Но есть что-то ценное. Кто-то сказал, с деньгами можно купить недвижимость, но не дом. С деньгами можно купить кровать, но не покой и сон. С деньгами можно купить книгу, но не культуру и мудрость. С деньгами можно купить врача, но не здоровье. С деньгами можно купить положение, но не уважение. С деньгами можно купить страховку, но не безопасность. С деньгами можно купить даже интимную близость, но не любовь. Народ Божий, деньги решают определенные вещи. Но это не все. И мы понимаем, что ресурс, который Бог нам вложил, доверил, он не только направлен на то, чтобы все экономически рассчитать. Работа на Бога невыгодна, друзья, из экономических соображений. Но логика наша, она не всегда соответствует логике Божьей. Интересно, он сказал им, смотрите, берегитесь жадности. Или, ну, давайте почитаем синодальный перевод. Луки 12 глава, 15 стих. 15 стих 12 главы. При этом сказал, вы смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия имения. Подожди, как это? Берегитесь жадности. Другими словами, как бы ты ни был богат, жизнь от этого не зависит. Ну, как не зависит? О чем вы? Вы серьезно? Очень сильно зависит. Очень сильно зависит. Слово «жизнь» надо понимать как удовлетворенность, счастье, внутренняя радость. Да, бытовые условия зависят. И удовлетворенность и радость, к слову, тоже зависят. Но это не все, что должно просто быть двигателем нашей жизни на земле. И сегодня в рамках хлебопреломления мы рассуждаем о взаимоотношении с телом церкви. Не только о моем каком-то статусе и положении. Еще один перевод этого стиха, он говорит так. Охраняйте себя, будьте свободны от алчности, от такого, знаешь, неумеренного стремления к богатству, жадно стремясь получить еще больше, потому что жизнь человека не состоит в обладании чрезмерным изобилием тем, что превышает его потребности. Есть потребности, друзья. Богат тот, кому хватает, а не у кого много. Ведь правда. Говоря об отношениях, Иисус сказал, что мы свет. Быть светом, друзья, это профессия, еще раз напоминаю. Это общее призвание для нас, невыборочное. Мы читаем, идите, что-то сделайте, научите. И мы говорим, это великое поручение. Великое поручение. Идите и расскажите. Всегда повторяю, расскажите, это не всегда прозвучите. Скорость света, светом добрых дел написано, она быстрее скорости звука. Иногда можно громко звучать, можно по-разному как-то настойчиво вербально озвучивать, но есть определенный язык дел. И его могут не заметить, его могут не знать, но это демонстрация чего-то большего, демонстрация твоих ценностей. Поэтому поручить что-то, великое поручение, поручить, это поставить задачу. Мы иногда сталкиваемся с такой формулировкой «поручиться за кого-то». Правда? Мы не сильно хотели бы, да, быть поручителями. Это с чем связано? Это взять на себя чьи-то обязательства. Но великое поручение, это значит, я хочу поручить вам что-то. И ну, хочешь ты, не хочешь, тебе надо взять на себя ответственность. Я поручусь, пожалуй, за твои какие-то идеи, твои цели, твои планы. Я согласен поручиться. Невыгодно. Мы призваны. Церковь, друзья, это общество созванных. Работа на Бога, друзья. Работа на Бога, она не своевременно оплачиваемая. Скажите, кто любит, когда задерживают зарплату? Ну, слушай, мы еще не полученную зарплату уже распланировали, правда? А она прилетает нам, слушай, а если не прилетает вовремя, просто вообще. Одна девушка недавно на прошлой неделе говорит, все, я с понедельника ухожу с работы. Я говорю, чего? Она говорит, задерживают зарплату, просто уже долго не могу. Это причина. Не вовремя оплатили, это весомый аргумент для кого-то. Кто-то меняет место работы. Почему? Ну, конечно, Библия наша нам говорит, трудящийся что? Достоин. Ты достоин. В другом месте сказано, от всякого труда есть прибыль. Есть, оказывается. Но почему-то в жизни, особенно если мы работаем на Бога, ну, не всегда. Потому что я помню, когда в реабилитационном центре покаялся, читал Библию, первые стихи, помню, не кради, думаю, ну, ладно, хорошо. Хотя всю жизнь, знаешь, думал, ну, самый легкий путь к обогащению. Тут не кради, ну, ладно, не буду. Думаю, ну, все. Дальше, но трудись. Тяжелого ты просишь, думаешь уже. Трудись, это, конечно, такая уже... Ну ладно, хорошо, трудиться так трудиться. Помню, как первый раз сломался пылесос, я был ответственный там за уборку. Я не знаю вообще, откуда мне эта мысль, шальная прилетела. А ты попробуй починить. Я в жизни все только ломал. Для меня это, ну, космический корабль. Я помню, открыл его, что там продул, проводочки подкрутил, и он заработал. Я помню, я аж сел такой назад. Ого, оказывается, можно. То есть есть что-то, что нас, наоборот, направляет на действие. Не просто мы бежим иногда от трудностей. Я читаю, не кради, но трудись, ладно. А Библия же дальше идет. Она говорит, почему трудись? Чтобы было из чего уделять нуждающимся. То мы уже все, ай, умножь веру, Господь. Это уже, ну просто, уже too much. Много для нас мы не можем. Но интересно, что Евангелие, оно всегда переносит нашу проекцию по вертикали, наши возможности, всегда в плоскость горизонтали. Послушай, вокруг в нас всегда есть те, кто будет в этом нуждаться. Более того, друзья, работа на Бога, она не всегда в моменте оплачиваема. Она не просто не оплачиваема в моменте, она наоборот требует еще от нас определенного. Поэтому Слово Божие говорит, просящему у тебя, что говорит? Ну, слушай, иногда как бы просящего можно заблокировать. Ну, то есть это нормальный путь, удобный. Иногда можно, когда там в разговоре, в диалоге ты доходишь до точки, ты, ой, извини, входящий вызов, перезвоню. И просящего можно по-разному воспринимать. И который стучит к тебе в дом, там, ночью или не ночью, или по-разному. Ну как-то, мы, знаешь, можно смс-ки в закрепе сверху держать или в чате, просто не открывать их, потому что часть текста мы уже увидели. Неудобный для нас, невыгодный, например, он. Ну, попозже доберусь, разгребусь, посмотрю. Слово Божие говорит просящему, дай. От хотящего занять, не отвращайся. Друзья, работа на Бога, она экономически не всегда выгодна. Интересно, некоторые, я хочу тоже с другой стороны посмотреть, крепко духовные люди, они говорят так, да мне материальное вообще не надо. Послушай, я живу Христом, лилии одевал, ворон носил. Ну, я думаю, хорошо, ты-то молодец, живи Христом, но детям твоим надо материальное, жене твоей надо материальное, родителям твоим надо материальное. Друзья, окружающим, которые в нужде, тоже надо наше материальное. Христос говорит, слушай, вы всегда будете иметь определенную группу людей. Поэтому, знаешь, вы материалисты, плотские, это все суета. И он непонятно, на небо не поднялся, от земли оторвался. И такое христианство странное, знаешь, сложно читаемое. Друзья, Слово Божие немножко по-разному нам открывает. Работа на Бога, она связана с тем, что ты работаешь, чтобы тебе было из чего уделять, чтобы было каким-то образом двигаться. Написано, если брат и сестра твои раздеты, не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь скажет вам, что скажет, помните? Ай, дружище, давай с миром, хочешь, помолюсь за тебя? Вообще легко. Выходите, будем молиться, чтобы у вас все было. Грейся, питайся, но не даст им потребного для тела. Вопрос простой, что пользы? То есть он просто говорит простым, логичным, каким-то вот последовательным рассуждением. Польза в чем тогда вообще? Духовного вы можете сделать много. Красиво сказать, говорит, ну польза какая вообще? Опять же, Бог приземляет наше Евангелие к простым бытовым вещам. Взаимоотношения с Богом всегда связаны взаимоотношениями с людьми. Только тот, кто работает на Бога, он может быть способен вообще на такую логику. То, что тебе невыгодно в моменте, но ты понимаешь, что это внутренне тебя обогащает. Слово Божие говорит, Бог силен обогатить вас всякой благодатью, чтобы вы всегда и во всем, дальше, имея всякое довольство, 2 Коринфянам 9:8, имея всякое довольство, довольство означает необходимый достаток. То есть Бог силен обогатить так, что ты имеешь необходимый достаток, но, дальше, были богаты на всякое доброе дело. То есть он говорит, будешь иметь, Бог силен дать тебе необходимый достаток и плюс к нему возможность проявлять добрые дела, обогащая других людей. Друзья, для того, чтобы эффективно работать на Бога, важно работать и в этом материальном мире. Павел работал, даже будучи на евангелизациях. Какое-то время апостолом, будучи в статусе, он нечто делал. Можно подумать, ну, слушай, мое призвание в другом, духовное, духовное, я где-то там. Ну да, может быть, но послушайте. Драгоценные, Иисус, он не был рожден плотником, быть плотником, правда? Но он до 30 лет работал. То есть он делал то, для чего, по сути, не был рожден. Ну давайте так уже шагнем серьезно. Он занимался делами, рутиной. Я думаю, определенно он понимал, что столы делать или там деревянную мебель, это не миссия всей его жизни. Но, друзья, это было необходимой частью подготовки в его жизни. Нам очень важно это понимать. Поэтому мы должны для себя вот как-то это подсветить. Бог, он ежедневно занимается нашей подготовкой. Да, к твоему моменту может быть духовного призвания. Некоторые думают, ну, слушай, необходимо заниматься только духовным трудом, чтобы подготовить себя к духовному призванию. Это не всегда и не совсем так, друзья. Бог готовит нас духовно, в процессе совершения повседневной работы. Повседневная работа с людьми, на предприятии, отношения с соседями. Это есть трудовые будни. Бог использует как процесс определенной подготовки. То взаимоотношения с людьми, которые тебя окружают, с заработанными деньгами, те конфликты, решение этих конфликтов в обществе, в коллективе. Оно для того, чтобы ты был готов к работе на Бога. Аминь. Поэтому взаимоотношения по горизонтали в светской нашей профессии – это тоже духовно. Человек, который просит милостыню, например, на улице, да, он стоит с протянутой рукой, говорит, дайте, пожалуйста. Мы же замечаем у нас в городе, и мы что-то положили туда. И он часто говорит вслед, пусть Бог вам поможет, пусть Бог воздаст, правда? То есть воздаст. Человек, который, ну, не имеет материальной возможности оплатить за добро, он понимает, что, ну, есть тот, который, ну, может, как-то зная ситуацию, он сможет вмешаться. Тот, у кого несоизмеримо больше возможностей, чтобы сделать тебя счастливым, самодостаточным. Он говорит, пусть Бог воздаст. Понятие воздаяния – это очень духовный принцип. Мы должны его понимать. Мы об этом слышали не так давно, такую, знаете, большую проповедь. Конечно, иногда слово «пусть Бог тебе воздаст», оно звучит в другом духе, правда? Наоборот, когда человек причинили, например, боль серьезную человеку, и он тоже не имеет возможности за себя постоять в стесненных обстоятельствах, он точно так же глубоко понимает, что воздаяние у Всевышнего. Правда? Он справедлив, он говорит, пусть Бог тебе воздаст. Иногда так. Потому что Слово Божие говорит, без веры угодить Богу невозможно. Работа на Бога требует веры, друзья. Не только логики. Не только последовательности какой-то экономической, познаний. Она требует веры, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть. Второе, ищущим Его что? Воздает, друзья, воздает. Делая добро, Слово Божие говорит, не унываем. Свое время, в Божье время, в Его время. Мы конвертировать хотим по-своему, по своей логике, в свое время, если не ослабеем. Как, делая добро, можно ослабеть? Все просто. Не видя обратной связи. делая что-то, не видя даже благодарности, не видя даже, а иногда наоборот, в ответ на добродетель мы критику встречаем. Об этом еще поговорим, потому что работа на Бога невыгодна, но Бог, видящий тайное, воздает всегда. Я хочу сказать, что работа на Бога, она имеет ненормированный график. Знаете, в компаниях есть такое понятие, как сверхурочные. Вы сталкивались? Человек, который задерживается на работе или выходит на выходной день, где-то оплачивают по двойному тарифу, где-то какой-то коэффициент определенный повышающий. Но работа сверх утвержденного графика, она подразумевает, ну, соответствующие бонусы какие-то. И человек, он говорит, все, я жертвую своим временем, ну, я знаю, что мне за это будет определенное воздаяние. Но есть нормированный график. Мы говорим, ну, не напрягайте. Все, у меня есть свое время. Помните, про Павла сказано, просто за неимением времени опущу этот момент, когда он говорит, что я и в кораблекрушениях был, и был бит и от и там, и иноземцев, и от своих даже, и терпел и кораблекрушения, и какие-то там и удары, и прочее. Но, говорит, кроме прочих приключений, у меня постоянно стечение людей, работа с людьми. Как думаете, у Павла был нормированный график или нет? Ну, мы скажем, не, ну то Павел, слушай, он, ну да. Но он и работал, пока это было возможно. Очевидно, что он работал, друзья, на Бога сверхурочно. Кроме посторонних приключений, ежедневное стечение людей. Дальше говорит, забота о всех церквях. То есть основным направлением его служения были люди. Друзья, работа на Бога, она делает окружающих людей главным объектом нашего внимания, нашего служения. Если ты соглашаешься идти с Богом, ты будешь работать с людьми. Один пастор рассказывает, говорит, слушай, ну, часто бывает, что звонят и по ночам, и где-то из океана, и там время другое, и звонить, и как-то, говорит, звонок, поднимаю сквозь сон, алло. А там сестричка, пастор, это вы? Да. Вы что, спите? Он, ну, да. А я думала, молитесь. И мы иногда думаем, что духовный служитель, который всегда в проломе молится, не спит, не кушает даже, он и постится всегда, кстати. То есть там, ну, Дух Святой как-то уточняет и дает все. Но жизнь такая, что, ну, видишь, есть работа. Она иногда не своевременная, но человек открывает глаза, он это делает. Сколько у нас таких историй. Вон, Валентина Анисимовна может рассказать, когда вот в служении ты движешься в каком-то, как сосуд Божий, когда могут звонить с разных стран, и тебе надо и не просто открыть глаза, нужно, ну, как-то прийти в бодрствующее состояние, чтобы не выдать желаемое за действительное, да, как бы, и не выдать там что-нибудь с просони, да, такое неудобно вразумительное. Слово Божие говорит, проповедуй слово. Настой, говорит, как? Настой вовремя и как еще? Ну, подожди. Но надо же всему свое время. Но слово Божие говорит, работа на Бога требует настойчивости. Иногда сверхурочно. Иногда обличение, запрещение, увещевай. Нам хочется потрудиться своевременно, без неожиданности, правда, по плану. Ничто так нас, ну, не приводит в какой-то стресс, как движение не по плану. Ой, слушай, я не планировал, я не знаю как, но в семьях это очень часто бывает. Это, знаешь, если что-то вне плана, надо перестроиться, перенастроиться. Может быть, через скандальчик, через что-то, но надо принять, мы говорим, не своевременно. Слово Божие говорит, потому узнаю, что вы мои ученики, если будете иметь между собой нечто, то, чего не имеют люди в этом мире. Это работа без определенного графика, работа на Бога. К сожалению, вот такая. Еще один пункт. Работа на Бога, друзья, без пенсионного фонда. Вы знаете, я такой представитель чуть помоложе поколения, но мои родители, они всегда, сына, надо трудовая отметочка, надо там это, бо, пенсия. Ну, я понимаю, и чем старше становишься, тем думаешь, ну, наверное, хотя посмотришь на эти пенсии, думаешь, ну, кто его знает, отметочка ли решает, или есть другие какие-то моменты. Но это важно. Некоторые, трудясь посвященно, остаются без достатка в старости. Ну, правда. Мы на постсоветском таком обществе, в принципе, привыкли к такому повороту жизни, да, то, что старость, она, ну, связана. Я хочу одну мысль вам сказать. Может быть, эта мысль такая, ну, не совсем будет духовная, скажем так, но мы часто друг друга вдохновляем такими словами: «Давай, брат мой, трудись, не заботься ни о чем, делай». И многие идут и делают, друзья. Идут и делают посвященно. Иногда это, знаешь, так же вот это наше провозглашение, оно звучит, как советские лозунги такие, да, там, мир труду май, пятилетку за 3 года, иди там, и он идет, и тут поднимает эту пыль. Здоровье, выжатый, как лимон. Послушайте, ударно трудится, иногда вдали от семьи, иногда оставляя работу. Я вам скажу, всем нужны в команду талантливые, готовые пожертвовать временем, хоть и выжатые как лимон, но нужны. Да? То есть мы хотим из таких людей выжать по максимуму. В церкви нужны такие люди, это правда. И, к сожалению, вот время, я не, ну, сколько, 17 лет я уже, наверное, с Богом, я разные ситуации вижу, как результат вот такого момента. А потом в один момент может случиться так, что вам скажут: спасибо за работу, дорогой друг, все, пора на покой. И ты думаешь: слушай, какой покой, я ничего и не умею больше, кроме как людям служить, проповедовать, ездить, и человек остается в определенном состоянии растерянного. И мы говорим: ну, Бог вас даст. Пенсионный фонд, ну, знаешь, как-то у нас в христианском мире не предусмотрен. Я был за океаном, мне интересно было, я спрашивал: а как у вас? Усмотрен ли? Вот человек ушел на пенсию, всю жизнь трудился, нигде не работал, посвященно, все, как мы любим, а потом ушел на пенсию. А дальше что? Конечно, у них интересная экономика построена, что они оформлены в церкви, и там, ну, пенсия даже государственная, она будет, ну, такая, знаешь, чувствительная. Но, к сожалению, у нас не всегда так. Я помню, один брат, он, знаешь, такой, так лихо, так холеный, румяненький, говорит: вот, друзья, там в церкви проповедовал, говорит: смотрите, там надо трудиться, мы должны там в Боге и так далее. Вот сколько вы думаете мне лет? И он: а мне уже там за полтинник. И кто-то с зала говорит: ой, сыночек, ну понятно, ты ж ни дня не работал. А он типа: я так молодо выгляжу, видите? И ну реально смотришь, ну молодо. И кто-то с зала, там сестричка говорит: ну понятно, что ну. Иногда да, конечно. Ну, то есть можно вот так вот. Друзья, я хочу сказать одну мысль. Я хочу, чтобы мы ее приняли. Ну, это духовная мысль, потому что я вижу, что сегодня больше проблем в финансовой сфере, чем благословений. Если есть возможность совмещать работу со служением, это необходимо делать. Аминь, церковь. Если есть такая возможность, чтобы была возможность обеспечивать себе даже в какой-то мере старость, это духовно. Вы не спешите меня, пожалуйста, до плотского уровня, что ну вот, а как же Бог усмотрит? Усмотрит, друзья. Если какому человеку Екклесиаст Соломон сказал, ну, конечно, когда мы цитируем в вопросах финансов Соломона, мы можем сказать: ну хорошо, ему легко было говорить. Да? Когда у него все было насыпано, все обладал, то он больше уже использовал аргументы в оправдание своего, что было. Но все ж таки, мы Библию воспринимаем богодухновенно. И он говорит: если какому человеку, Екклесиаста, 5 глава с 18 стиха, Бог дал богатство и имущество. Бывает такое? Бывает. Дальше говорит: дал ему власть пользоваться от них. Подожди, не просто пользоваться. Дальше говорит: брать свою долю. Вообще брать долю, мы думаем, то ох, не духовно. А он говорит: даже если дал брать свою долю и наслаждаться от трудов, то это говорит что? Сами читайте вслух. Это дар Божий. Ну, думаю, как это? Говорит: недолго будут у него в памяти дни жизни, потом Бог вознаграждает его радостью. Церковь, если тебе и мне удалось отложить, собрать, организовать что-то до определенного дохода в старости, это не грех, друзья, это благословение, это награда от Бога. Аминь, церковь. Не все уже говорят аминь. Дай Бог нам всем добрую старость. Еще говоря про работу на Бога, хочу сказать, что работа на Бога связана с повышенной вредностью. Знаете, есть токсичное производство. Есть, друзья. Работа на Бога связана с постоянной критикой. Человек – самое непредсказуемое творение, скажем так, не будем говорить существо. Кто-то сказал: у нас такая хорошая церковь, одна проблема – люди. И на вредных производствах, помните, раньше в советское время что давали? Молочко. Отдельно пошел молочко, оно беленькое, наверное, как бы и внутри беленьким станешь. Не знаю, станешь ли, но давали. Я сегодня смотрю на некоторых братьев наших, которые занимаются подростковым служением. Там вот Сашка сидит, там Илья, Рома. И я смотрю на них иногда, думаю: слушайте, ну, если будет на сердце, вы можете им на молоко отстегивать. Потому что работа с подростками – это то еще производство. Оно я бы вряд ли потянул, но, видишь, кто-то тянет. Повышенная вредность, друзья. Работа на Бога с этим связана. Хочу еще один момент сказать. Работа на Бога связана с возможным одиночеством. И я хочу этот пункт немножечко затронуть. Еще время вроде бы есть, немного. Вот нам казалось бы, как вообще это возможно? Быть в церкви и чувствовать себя одиноким. Нам кажется, наверное, наоборот, но ведь всегда много людей, всегда много встреч, какая-то динамика, я с утра до вечера занят, всегда какая-то активность, я вроде бы часть какой-то команды, какого-то коллектива. Но, к сожалению, чувство одиночества, оно приходит в жизнь верующих людей. Я помню, когда-то с нашим пастором, с Николаем Михайловичем, ездил в поездке, он меня брал еще молодого вообще. Я не знаю почему, но это отдельная история, это, дай бог, Михайловичу еще здоровья. И для меня это было отцовское отношение, когда он просто брал в поездке нас, там вообще малых пацанов, которые только покаялись, и давал нам возможность почувствовать себя служителями. Да? Мы там, я сейчас, бывает, читаю свои те проповеди, с которыми я ездил с ним по церквям, думаю, ну, ему, может, и стыдновато было, но вот он верил и любил больше, чем... нас, чем себя и свою репутацию в какой-то мере. И вот мы ездили, я помню, говорю, Михалыч, у вас столько друзей, говорю, много. Он говорит, брат мой, будешь с Богом, будет еще больше у тебя. И я думаю, ну да, с одной стороны, правда. И какое-то время уже в церкви где-то ездишь. Действительно, куда приедешь, везде есть друзья, есть как бы много друзей. Но я хочу сказать один момент, что количество внешне может быть большое. Но работа на Бога, она может быть связана с тем, что внутри может быть совсем иначе. Ты можешь быть частью, заложником какой-то активности христианской, даже служения, но внутри чувствовать себя одиноким по разным причинам. Одна из причин, Екклесиаст тоже, мы читаем в книге Екклесиаста, Соломон говорит, видел я также, что всякий труд, всякий успех в делах производит взаимную между людьми что? Зависть. Друзья, иногда дело в людях может быть, которые нас окружают. Помните, Иосифа продали. Из-за чего? Изолировали. Его выдвинули в одиночество определенное. Он попал в это состояние. А иногда люди вообще ни при чем. Поэтому кому-то я хочу сказать, вообще не ищи виноватых. Если ты сегодня находишься в состоянии одиночества внутреннего, не ищи виноватых. Нам очень важно понимать, что этапы одиночества не всегда являются такой проблемой и чем-то чуждым для христиан. Это не всегда вообще инструмент дьявола. За этим не всегда дьявол стоит, друзья. Да, конечно, это невыносимо сложное время. Время непонимания, какой-то безответности определенной. Оно может быть длиной в месяц, может быть в годы длиной. Но послушай, именно Бог, Он проводит человека через пустыню, чтобы мы научились в этой пустыне открывать источники. Скажите аминь. Это правда, друзья. Мы в Нем должны научиться находить силу, в Нем находить вдохновение. Бог хочет научить нас объективно взвешивать себя. Послушайте, мы на разных весах себя взвешиваем. Живя особенно в социальном поле, мы взвешиваем себя на весах контраста с другими людьми. Вот он такой, а я получше. И нам свойственно смотреть на тех, кто, может быть, в святости более хромает, на наш взгляд, чем мы. И мы вроде бы взвесили себя устойчиво. Народ Божий, нам иногда надо выйти вообще в изоляцию из социума, чтобы взвесить себя весами верными, оставаясь лицом к лицу с самим собой. Иногда Бог, как сегодня Сергей упомянул, Он в плен может завести нас. В плен. И Он когда-то говорит, слушай, вы, ваш вкус, вообще аромат не изменился, потому что вы не были переливаемы из сосуда в сосуд, в плен не ходили. Он говорит, Маву, да, говорит, от юности своей был такой, затхлый стал. Почему? Потому что не было переливателей в жизни, не было инструментов. Мы иногда уходим от инструментов Божьих, не чувствуя, не осознавая, что Бог своей рукой может начинать какую-то работу. Поэтому, живя в обществе, к сожалению, мы склонны иногда убегать от себя в суету жизни, в суету отношений, в имитацию деятельности, занятости, иногда в служение, услышьте, пожалуйста, правильно, но бегство от себя никогда проблему не решает, друзья, только встреча с самим собой, тихое время личного поиска Бога в твоей тайной комнате, оно может привести к прорыву. И иногда, к сожалению, работа на Бога, она связана с одиночеством. Слово Божие говорит, блажен человек, которого сила где? В тебе, у которого в сердце стези направлены куда? К тебе. Проходя долину плача, он что делает в этой долине плача? Написано, он открывает в ней источники. Друзья, дождь покрывает эту вот пустыню благословением. Иногда муж или жена, они могут даже не знать, что ты одинок. Дети, друзья, коллеги могут не знать, что это время твоей пустыни. Это время твоей школы. Аминь, церковь. Павел говорит, знает, аминь, почему говорит, правда? Тебя могут не понять. Мы не всегда хотим, знаешь, втягивать людей в свои переживания. Из добрых побуждений. Мы не хотим все открывать. Как-то, ну, лишний раз не хотим ранить, беспокоить. Но народ Божий Иисус, Он прорвался через пустыню. Написано, как Он попал туда. Случайно забрел, споткнулся. Люди завели. Духом был ведом церковь. Часть Божьего плана провести нас иногда через пустыню. Он прошел через пустыню один. А потом Гефсиманский сад. И снова один. Уже опыт служения и снова без поддержки. Помните, даже вот опять наша слабость людей показана, одиночество. Иногда нам нужно идти таким путем, чтобы понять ценность не Божьего, который мы, знаете, постоянно привыкли искать из Его руки, но ценность самого Бога, Его лица, Его личности. Это можно сделать, только оставаясь наедине с Богом. Это время нужно проходить, друзья. Жена Иова, наверное, не прошла школу боли, школу непонимания, одиночества. Я не знаю, прошел ли бы, но Иов прошел ее, друзья. Нам нужно проходить путем одиночества, чтобы, я скажу так, сбрасывать себя до заводских настроек. Знаешь, живя в социальном мире, в этих, знаешь, масочках, в каких-то ролях, отыгрывая роль в семье, на работе, иногда в церкви. Знаешь, мы иногда столько на себя набросили дополнительных программ, какого-то софта. Нам надо до заводских настроек, раз, обнулиться. Иногда мы попадаем в одиночество, в определенные пустыни, для того, чтобы ты снова осознал, кто ты, кто Бог, и потом уже назад к Божьему стандарту, с новой силой, к труду, с людьми. Работа на Бога, друзья. Я буду заканчивать. Хочу сказать еще один момент. Иногда с возрастом люди начинают работать на свое имя, теряя Бога из фокуса. Да? Когда снижается, ну, в силу возраста, эффективность нашей работы на Бога, возрастает попытка, ну, как-то компенсировать это работой на свое имя. Правда? Мы напоминаем о своих былых подвигах, там, каких-то моментах. И иногда начинаешь разговаривать с кем-то, вот я помню. И человек, ну, пытается напомнить о чем-то. Это, знаете, как такой синдром Вавилонской башни. Да? Вдруг мы начинаем строить выше, выше, выше в историю, напомнить. И вся активность, она направляется на поиск славы, иногда себе. То есть мы стремимся себя прославить вместо прославления Бога. Конечно, Бог, он категоричен в этом плане. Он говорит, я своей славы, ну, пожалуй, не дам никому. Поэтому, ну, надо воздать славу Богу, прославить, увидеть Его за тем, что даже мы делаем определенным ресурсом. Бог стоит за этим. Кому-то хочется сказать, не нужно требовать служения себе. Нам никто не должен, друзья. Нам никто не должен. Сегодня говоря в преддверии хлебопреломления, о единстве церкви, хочу сказать, что нам никто не должен. Мы так иногда поспешны на осуждение. Мы не всегда даже понимаем, чем люди живут. Мы не понимаем их личных проблем. Почему они, может быть, не ответили? Почему не заметили? Мы поспешны на суд, друзья. Нам нужно с этим работать. Иногда такая риторика «мне должны». Это такой сиротский дух определенный. Да? Вот человеку должны. Вот почему-то люди, которые, ну, воспитывались вот в интернатах, в домах, вот, ну, как-то вот такая. Вот к нам даже на программу реабилитации приезжали люди там с улицы или прочее. Вот, ну, как-то это на уровне духовном. Должны. Это такой девиз иногда некоторых людей, пораженного духа, который перестает работать на Бога. Поэтому сегодня я хочу напомнить себе, нам, мы должны вернуться в союз с Богом. Начать снова искать возможности послужить Ему, послужить окружающим, вместо того, чтобы требовать служения себе. Конечно, Слово Божие говорит, книга Псалмов, «Я был молод и состарился», помните, «и не видел праведника, оставленным потомков его, просящим хлеба». Бог, он показывает опытным путем жизнь человека, который согласился работать на Бога. И он дает свою оценку. Как вы думаете, праведник этот был по делам своим, святость, греховность, или оценивался эта праведность как-то по-другому, по отношению к другим людям? Мне кажется, что характеристика праведника дана не о том, что, ну, человек там много молился, он вот, ну, был таким аскетом, он где-то там, ну, долго в монастыре и вот так в отшельничестве. Праведник – это человек, который понимал, что работа на Бога, она связана с жертвенностью. Служение Богу, оно всегда связано с жертвой. И Бог говорит, в результате я не видел его просящим и даже его потомков просящим хлеба, а его оставленным. Друзья, чем определяется достойное участие в вечере Господней? Точно не самоправедностью, да, не какой-то богословской степенью, не образованием, не погонами, не статусом каким-то, но именно состоянием сердца по отношению к телу Иисуса Христа. Аминь, народ Божий. К отдельным представителям этого тела. Насколько мы сегодня внимательны к людям, которые рядом с нами? Интересует ли нас их боль определенная, их проблемы? Я признаю, что меня не всегда интересует, и я хотел бы, чтобы Бог менял мое сердце. Я хотел бы, чтобы Он еще прикасался к моему зрению, чтобы я уже не как деревья, эту мысль я говорил, но видел их четко. А мы иногда вот, ну, останавливаемся на том, что ну все, все, вроде бы так. Мне хорошо, дальше не хочу. Иисус говорит, не-не-не, еще прикоснусь, еще протру. А теперь смотри, люди, люди, паси, говорит, овец моих. Любишь ли? Корми овец. Другой перевод говорит, корми, заботься. То есть выражай это определенными делами. Мы будем молиться, народ Божий. Давайте, вставши на наши ноги, совершим эту молитву. Отец Небесный, мы благодарны Тебе Боже, за Твое великое доверие к нам. Оно основано не на наших делах, способностях, только на Твоей великой милости. И сегодня, Боже, видя этот хлеб, видя эти чаши, мы понимаем, что Ты пролил ее за нас незаслуженно. Мы не заслужили, и мы не способны вообще заслужить. Если были бы способны, не нужна была бы эта жертва. Боже, но Ты показал всему человечеству, что, Боже, неспособные людям возможно Тебе. И Ты заплатил эту цену вместо нас. Но с этого момента Ты сказал, что мы уже не свои, мы Твои. Боже, Ты снова сказал, что Тебе нужно здоровое тело. И я благодарен за то, что Церковь Твоя, она существует до наших времен. Господи, мы не знаем, какое время нам еще придется жить нашим детям. Иисус, но я знаю, что на основании Слова Твоего Церковь Твоя, она будет во все времена светильником, Господь. И мы, как представители этой Церкви, Боже, должны справиться с этой правильной работой в Духе Твоем. Мы хотим быть Твоими руками, ногами, Ты направляй, великий Бог. Мы доверяем Тебе, смиряемся пред Тобой. Просим Тебя, Господи, особенно за тех, кто сегодня проходит путем одиночества, оставленности, кто не видит, Боже, этого воздаяния в моменте. Я прошу Тебя, Дух Святой, приди Ты. Иисус, Боже, на духовном уровне прикоснись. Просто Слово Твое пусть придет. Твое незримое объятие. Боже, Ты всегда был рядом. Во всякое время кризиса Ты проводил. И я прошу, проведи, Господь. Пусть в этой пустыне будет открыт источник, который обогатит человека для еще большего служения, вооружит его для того, чтобы он, Бог мой, с новой силой вышел в духе, работая на Тебя с этим миром в этом мире, как Твой представитель, как Твой соработник. Мы благодарны Тебе. Во имя Иисуса Христа молились. Аминь.